Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И мы продолжаем с вами рассказ и разговор о Петре Первом. И мы с вами, прежде чем начать говорить о деятельности Петра уже на самостоятельном царском и впоследствии имперском поприще, должны с вами обсудить его личность. Тем более, что все в этом плане очень обширно, и без его каких-то личностных качеств, без обсуждения личностных качеств Петра, будет крайне сложно дальше нам с вами разговаривать о его реформах, о его деятельности и о том, что, собственно, происходило с самой страной в момент правления Петра. Когда-то мы с вами разбирали ситуацию о престолонаследии и говорили о том, что официальный наследник престола того времени практически полностью не обучался царским премудростям, каким-то наукам и так далее. Потому что, как мы с вами помним, а если те, кто включился к нам впервые, об этом не слышали, я еще раз кратко расскажу. Что Михаил Федорович, что Алексей Михайлович, оба получили свое место на престоле исключительно волей случая. Михаил так вообще был избран 16-летним на царство и, соответственно, даже не представлял себе, что такое управлять огромной страной. Алексей был единственным мужчиной-наследником после Михаила и тоже в 16 лет получил бразды правления и тоже совершенно неожиданно по ранней смерти отца. Однако нужно обратить ваше внимание на то, что в случае с Алексеем Михайловичем и его подготовкой к трону его детей ситуация обстояла чуть-чуть иначе. Старший из выживших сыновей Федор, ставший впоследствии царем Федором Алексеевичем, получил таки некое образование, которое помогло ему стать и просвещенным, и в какой-то степени быть готовым к престолу и к управлению российским государством. Это был единственный случай, когда, соответственно, такое случилось в 17 веке. Но, коль скоро у Алексея Михайловича сыновей было трое, оставшиеся такой возможности не имели. Ни Иван, несмотря на его, в общем-то, еще более-менее зрелый возраст, но он не получил этого образования из-за слабости ума, скажем так. А Петр по понятным причинам не получал никакого образования, потому что, когда умер царь Алексей Михайлович, Петру едва-едва исполнилось 4 года, даже полностью не исполнилось еще 4 года к тому моменту. И, соответственно, воспитанием и подготовкой к каким-то либо государственным делам никто с Петром не занимался. Ну, просто потому, что когда был жив отец, естественно, было рано об этом думать. А когда умер царь Федор, Петру было 10 лет, и разве что его развлекали военными какими-то игрушками, то есть потешные пауки, жизнь в отдалении от центра Москвы в двух селах Преображенское и Семеновское, да, соответственно, ставшие впоследствии двумя знаменитыми пауками, да, Преображенский и Семеновский. И, в общем-то, больше с Петром никто не занимался ничем. И Петр, поскольку он был еще и сыном от второй жены царя Алексея Михайловича Натальи Нарышкиной, тоже к Петру отношение было особое при дворе после смерти отца и даже после смерти Федора, особенно после смерти Федора. И мальчиком, на самом деле, никто не занимался. То есть Милославские, поняв, что, в принципе, можно потянуть время после Стрелецкого бунта 1682 года, они изменили тактику и, поняв, что лучше мальчика оставить в покое, чтобы не было еще каких-то волнений, предоставили жизнь Петра самому Петру. Он, конечно, очень чтил мать, любил свою младшую сестру, был человеком, в общем-то, в какой-то степени семейным, но вольным. И совершенно, надо сказать, был не похожим на тех царей, которые были в то время, в 17 веке, еще подростками. То есть, что я имею в виду? Это тот случай, когда ребенок был по-настоящему живым. Если Михаил, хотя это отдельный разговор, но тем не менее, Михаил был очень набожным, тихим и вообще рос с теткой очень-очень далеко от Москвы. Алексей был сам по себе тихим и набожным, кротким молодым человеком и тоже особо ничем не увлекался, кроме разве что чтением и молитвами, то вот Петр выбивался из романовского клана очень сильно. Более того, настолько сильно, что вот он был по-настоящему живым мальчиком. Он бегал по территории дворца, он играл как настоящий простой ребенок. До такой степени, что та знаменитая история знакомства с Алексашкой Меньшиковым, ставшим впоследствии его соратником и чуть ли не правой рукой, тоже была связана именно с живостью Петра. Петр мог спокойно выйти в город, выйти в люди, общаться с простыми детьми, людьми в целом, и вообще такое ощущение складывалось, что он как будто бы не Романов, не царь, а какой-то просто обычный подросток, мальчик, который просто любит поиграть и интересуется всем подряд, потому что он интересуется, потому что он ребенок. И именно такое вот живое общение привело к знакомству с Сашкой Меньшиковым, который где-то на рынке, где-то на окраине Москвы торговал пирожками с зайчатинкой и совершенно даже не подозревал, что когда-нибудь в его жизни произойдет такое знакомство с будущим царем и впоследствии императором. И уж тем более Меньшиков не подозревал, что может стать правой рукой царя и императора. Но вот яркий пример живости Петра показывает, насколько же Петр мог с легкостью познакомиться с кем угодно и привлечь такого человека к себе, сначала к общению, когда уж пришло время подрастать, и к каким-то серьезным делам. Ну и такая же живость Петра, она привела к тому, что вот Преображенское, где в основном, собственно, Петр и проводил время, это село, которое, в принципе, пересечь Яузу через мост, и ты попадаешь в так называемую немецкую Слободу или Кукуй, оставшую впоследствии районом Москвы Лефортово, собственно говоря, по одному из самых знаменитых жителей того места, Франца Лефорта. В прошлой программе мы чуть-чуть поговорили о немецкой слободе и о знакомстве Петра с Лефортом, обычным ремесленником немецкой слободы. Но теперь нужно об этом поговорить подробнее, просто потому, что мы с вами иначе не сможем понять сущность Петра и почему он, собственно, решил построить свою жизнь по-другому. И жизнь государства тоже повести в другое русло. Здесь нужно отметить вот что. Я уже начал говорить о том, что, в общем-то, с Преображенского легко было догулять, добежать до немецкой слободы. А Петр, он очень был интересующимся всем, и он часто убегал, потому что ему было интересно, а что же там дальше. И вот он попал в немецкую слободу, также ходил как по тем же окраинным рынкам, и стучался чуть ли не в каждый дом, и вот как раз Франц Лефорт оказался очень чутким и отзывчивым мужчиной, который сумел по-настоящему проникнуться интересом молодого царя. Правда, конечно, Лефорт не подозревал, что вот этот маленький живой мальчик — это будущий царь, а уж тем более император. Однако интерес Лефорт поощрял прям по-настоящему именно так, как хотелось Петру. И Петр узнал о европейском способе строительства, европейском способе жизни как таковой и так далее. То есть быт и нравы европейцев Петр с измальства, можно сказать, стал прививать себе. И здесь это очень сильно сказалось, потому что если раньше все будущие цари, ну или просто царские дети, проводили время за книгами, за молитвами, как я уже упомянул выше. Ну, возможно, играли, как и любые живые дети. Но все равно вот так вот интересоваться жизнью за воротами, условно, так скажем, никто особо до Петра этого не делал. То ли потому, что никто не думал, что а так можно было, оказывается, то ли еще по каким-то причинам. Но, тем не менее, сама ситуация с тем, как Петр, если выражаться современным языком, разорвал шаблоны, это очень яркий пример того, что Россию в тот момент ждали не просто серьезные яркие перемены, а Россия, возможно, получала новый толчок в целом для развития. И здесь мы с вами, возможно, об этом толчке развития еще поговорим, но сейчас мы оттолкнемся именно от личности Петра, что Петр именно свое такое сознательное детство, а сознательное детство это как раз лет, ну, условно, с 8 до 15, на мой взгляд, провел не за царскими книгами, не в царских покоях, а где-то вот вокруг, в городе, в людях, и он как раз все, что было нужно ему и в целом для государства, приобрел именно там. И надо еще, наверное, сказать такую очень важную вещь касательно воспитания Петра, что, наверное, сама вот эта вот живость Петра, это было по-настоящему диковинным в целом, потому что то ли все-таки работала система веры в то, что в рождении того или иного наследника и вообще каким он будет, играет роль женщина, то ли еще в какие-то знаки люди верили. Но, как я уже упомянул выше, Петр не вливался в романовский род именно потому, что он выбивался из него, да как минимум, внешностью. Что Михаил, что Алексей, что дети Алексея Михайловича от первого брака, выжившие Федор и Иван, были, ну, скажем так, среднего роста и такого, в общем-то, вялого и характера, и сложения, и здоровья в том числе. А Петр, родившись уже на закате жизненного пути Алексея Михайловича, выбивался просто совершенно от слова совсем. Вот почему. Если верить историческим источникам, а это довольно четкие уже исторические данные, Петр вымахал во взрослом уже возрасте под 2 метра. Если точно, то он был ростом 2 метра 4 сантиметра. Но родившись, он уже был крепким, довольно хорошо сложенным мальчиком, подвижным. И на фоне того, что дети Милославских были очень вялыми, это очень-очень контрастировало. Поэтому здесь тоже возникал ряд вопросов, но здесь, скорее всего, опять-таки подтверждается та самая теория, которая тянется еще из династии Рюриковичей, что именно женщина-царица действительно хороша, правильно и родила того, кого надо. И в обществе, когда Петр родился, как раз ходили такие разговоры, что вот, родился богатырь, будет настоящим нашим царем-батюшкой. И ведь действительно стал. Действительно стал и, более того, перевернул даже, наверное, не только жизнь в стране, но и, возможно, даже в мире. Ну, а о жизни в мире тоже у нас с вами пойдет отдельный разговор. Тема Петра, она очень длинная, поэтому, начиная, наверное, с прошлого выпуска, мы уходим в далекий-далекий цикл именно рассказов исключительно о Петре Первом. Потому что говорить о нем можно много, разбирать его правление можно долго, и каждое его деяние, каждое его какое-то действие, как во внешней, так и во внутренней политике, это целая история, которую можно обсуждать, обсуждать и еще раз обсуждать. Но вернемся к его воспитанию самостоятельному и его видению европейской цивилизации. И здесь, наверное, можно чуть-чуть затронуть то, уже ради чего я начал говорить вам о личности Петра. Ради как раз его изменения жизненного уклада в стране. И здесь очень важно понимать, что Петру очень не нравилось все, можно сказать, ну или почти все, что касалось внутренней политики страны и каких-то даже, ну, простых моментов, связанных с органами власти, с политическим устройством страны. Все это Петру совершенно не нравилось, и он копил знания, чтобы потом резко эту структуру поменять. И на протяжении 90-х годов 17 века, помимо внешнеполитических каких-то событий, а мы с вами о них тоже поговорим, были еще и внутриполитические моменты. Петр, взяв бразды правления в свои руки, копил вот это все знание от Лефорта, от других людей, с которыми Лефорт знакомил Петра, и первым делом принял решение, что для того, чтобы по-настоящему европеизировать нашу страну, нужно еще и съездить, естественно, побыть, скажем так, в других странах и посмотреть, как в действительности происходит и жизнь в других странах, и как устроен государственный, духовный и культурный быт этих стран. И как раз к концу 90-х годов 17 века, где-то в 1697-1698 годах, Петр организовывает так называемое «Великое посольство» по Англии, по Голландии, по Швейцарии и другим странам, чтобы посмотреть как раз то, о чем я упомянул выше. Более того, Петр сделал это инкогнито, хотя, конечно, уже тогдашние короли, цари и прочие правители других стран знали о том, кто такой Петр, но даже если и знали, делали вид, что не узнавали его, а Петр как раз хотел поехать именно как обычный урядник. Обозвался он Петром Михайловым и поехал как раз для того, чтобы увидеть все своими глазами. И очень многое как раз он подчеркнул именно в этих поездках. Почему, кстати, Петр Михайлов? Когда-то давно, в далеком-далеком, наверное, втором выпуске нашей программы, те, кто слушал все это дело внимательно и четко готовился к тому, что ждет его на протяжении многих-многих наших встреч у радиоприемников, мы в этом втором выпуске поднимали вопрос предков Михаила Федоровича, и я упомянул о том, что фамилии давались по прозвищу или имени деда, и, соответственно, фамилия сменялась условно через поколение. Поэтому, условно, если бы Петр не был бы царем, династия Романовых не укрепилась на троне и, соответственно, не стала бы именно главной на протяжении 300 лет. Фамилия бы обычного рода Романовых, скорее всего, тех же бояр, как они и были, также бы и передавались от деда к внуку. И поэтому Петр Михайлов, это мог бы быть действительно боярин или дворянин Романов, ну, точнее, уже Михайлов. И здесь как раз, наверное, зная из исторических источников такую маленькую хитрость, Петр и назвался именно Петром Михайловым. Хотя, наверное, это мое предположение, но почему бы и оно не может быть правдой, собственно говоря. Так вот, Петр, вернувшись из этих походов, учредил очень много-много законов, один из которых, кстати говоря, мы с вами косвенно упомянули в нашем новогоднем выпуске, и как раз это тоже один из важных моментов жизни общества. Еще один важный момент, который мы с вами обсудим, это именно быт. Тоже мы с вами косвенно об этом упоминали где-то в очередном выпуске «Простой истории». Это так называемый документ «Юности чистейшее зерцало», где как раз шел разговор именно о том, как правильно себя вести в обществе. То есть это что-то вроде такого наставления людям о культуре, и о том, как правильно за столом есть, и о том, как одеваться, и о том, как вести себя в обществе в целом. То есть все вот эти вот европейские манеры очень быстро передались от Петра. И Петр, надо сказать, это все дело прививал насильно, особенно как раз относительно, как вы все знаете, замечательную историю с бритьем бороды. Потому что, увидев, как оказывается, в Европе мужчины ходят без бороды, но, может быть, с короткими какими-то волосами у подбородка, он подумал, что это довольно современно. А в российском обществе до Петра считалось, что чем длиннее у тебя борода, тем ты, значит, мудрее, у тебя больше опыта и знания. И так, собственно говоря, у нас в то время считалось, кто мудрее, а кто, соответственно, нет. Здесь это такой по-настоящему разрыв шаблона в плане того, как перевести страну на что-то новое. Но мы с вами подробнее, наверное, разберем все эти нововведения в дальнейших наших выпусках. Мы поговорим с вами обязательно, возможно, о каждом из них, и о бытии культурном, и о бытии духовном, и о каких-то иных вопросах. А на этом предлагаю пока нам с вами остановиться и зафиксировать то, что, собственно, мы сегодня с вами разобрали. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. И будем дальше разбирать историю Петра, его деятельность. До следующей программы. И до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.